Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00, повтор передачи выходит по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит накануне празднования иконы Божьей Матери Воспитания, и в связи с этим в передаче захотелось обратиться и поразмышлять на тему воспитания. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем мы будем с вами обсуждать вопрос воспитания, хотелось бы, чтобы мы еще раз обозначили, что мы будем подразумевать под воспитанием, потому что разные толкования в современном мире можно встретить. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, что мы будем понимать под воспитанием?
Я предлагаю пока что заручиться с широким пониманием вот этого вот явления, феномена воспитания, да, и я в данном вопросе чаще всего обращаюсь к тому многослойному, как бы, пониманию воспитания, который нам представил такой выдающийся педагог и философ, наш отечественный Сергей Иосифович Гессен. В частности, он утверждает, что ввиду того, что у человека есть разные срезы его бытия, то и в данном случае он тоже нуждается в том, чтобы эти все его, как бы сказать, потенции, они были облагорожены, да? И, например, он начинает с того, что есть план биологического бытия человека, он имеет определенные, ну, какие-то животные начала, никто с этим спорить не будет, вот, тем более в 20 веке они как бы прозвучали с особенной силой, да? Благодаря учениям разным, в том числе Зигмунда Фрейда, к примеру. И вот мы можем сказать, что животное начало, оно должно быть в человеке обуздано. И первоначально воспитание в данном случае выступает у родителей в виде опеки. То есть они пытаются как бы, ну, с помощью каких-то социальных действий, да, например, надевают там варежечки ребенку, садят его в манеж, там, ну и так далее, чтобы он был огражден от того, чтобы повредить самого себя. Это опека. И кроме этого, человек начинает в каком-то смысле взамен этой, как бы, первой природы по терминологии философской, да, своей естественной природы, он приобретает природу социальную. Он начинает осваивать те виды культурного осуществления тех или иных деятельностей, которые в обществе утверждены. И поэтому в данном случае этот слой воспитания осуществляется также и дрессировкой. Как это ни парадоксально звучит, что ребенок, помимо своей воли, он облагораживается, да? И у него вырабатываются, ну, те или иные, так скажем, условные рефлексы, да? Второй слой воспитания, который указывает Гессен, это слой общественного бытия. Слой общественного бытия, он может быть, ну, соотнесен с таким процессом, который осуществляется, ну, со всеми нами благодаря участию в тех или иных сообществах. Это, ну, сначала может быть садик, потом школа, потом учебные заведения. И все это приводит человека к социализации. И таким образом он входит в какую-то группу, которая становится для него референтной, он себя соотносит, идентифицирует с этой группой, волей-неволей воспринимает какие-то писанные и неписанные правила ее поведения, начинает устремляться к тому идеалу, который предлагает эта группа. Но в каком-то смысле он здесь тоже не свободен, потому что, как правило, воздействие той или иной группы, какой бы она ни была хорошей, да, оно является идеологизированным. Да? То есть предлагается группой определенная, ну, так сказать, идеологическая платформа, да, жизни, Вот, и если субъект ее принимает, то он начинает включаться вот в эту деятельность. Социализация – это процесс необходимый, важный. Его, ну, мы, открыв любой учебник по педагогике, всегда найдем это слово там – социализация. Но дальше наступают более интересные, такие трудные для исполнения дела, которые мы уже можем считать таким утонченным воспитанием. Да? Начинает обсуждать автор Гессен слой культурного бытия и говорит о том, что человек волей-неволей вступает в соотношение с культурными ценностями. Эти культурные ценности, они являются вечными, он к ним устремляется, он их ищет, он начинает посвящать свою жизнь этим ценностям. Например, классический вот этот триада, который упоминает Владимир Сергеевич Соловьев, это благо, истина, красота, да? И этому, соответственно, служат общественная жизнь, наука и искусство. Те сферы, которые, ну, которым все причастны так или иначе. Способ воспитания здесь является уже таким нетривиальным. Здесь уже невозможно применить какую-то технологию, как мы, например, встречаем в общеобразовательной школе, да, что есть определенный способ трансляции знаний и рецепции этих знаний, и потом происходят какие-то мероприятия экзаменационные, которые подтверждают, что да, субъект эти знания приобрел. Но в данном случае не знания важны, а ценности требуют того, чтобы человек изнутри, откуда-то из глубины к ним как бы пошел. Поэтому здесь единственным способом, таким гуманитарным, который можно привести человека к этой жизни, является диалог. И для того, чтобы человек устремился к ним, он должен встретить другого человека, который к ним стремится. И вступил с ним, собственно, вот в этот диалог, искание, и заразился его вот этим вот благородным, так сказать, порывом. В качестве примера я бы привел деятельность Сократа, да, который, ну, предложил сократическую беседу. Mm-hmm. И, наконец, последнее, что здесь мы говорим, это то, что есть план духовного бытия. План духовного бытия соотносится с вечностью, с личностью божественной, с которой вступает в богообщение субъект. И, соответственно, воспитание здесь во всех видах, которые можно предложить, оно начинает именоваться спасением. И здесь тем более нет какой-либо технологии. Мы с вами знаем, что те учебные заведения, которые, ну, осуществляют деятельность в области духовного воспитания, они не всегда добиваются прямого такого успеха, потому что человек может освоить блестящее богословие, человек может практически освоить вот эту сферу социальной жизни, которая связана с церковью, да, но это еще не значит, что он приобрел глубокую веру и устремился к святости. Поэтому спасение – это один из смыслов воспитания, который мы заявляем в православной педагогике, но тем не менее, к сожалению, он не всегда достижим в нашей деятельности, потому что мы видим, что бывают здесь все зависит от внутреннего выбора субъекта, человека, да?
Ну, мне кажется, здесь не только, то есть это такой высокий уровень, где не только человек, не только те, кто пытается его воспитывать, но еще и Бог принимает участие.
Ну, да,
поэтому, когда про него забывают, тогда и ничего хорошего не получается.
Да, вы справедливо говорите, совершенно. Действительно, здесь церковь, а церковь, она всегда посреди людей Бог. И если его есть воля святая, то человек приходит к богопознанию, святой праведной жизни, а если нет, то, видимо, нужно еще подождать, созреть.
Угу. Или, может быть, что-то изменить в своей жизни.
Или что-то изменить, да.
Вы знаете, когда я готовилась к передаче, я очень люблю обращаться к этимологии слов, ну, потому что интересно, откуда они произошли, что они значат, потому что, тем более учитывая, что сейчас во время Великого Поста мы читаем «Бытие», да, и как раз там же есть эпизод, когда Господь привел Адама и дал ему задание дать имена, назвать, да, то есть Адам, он обладал этой способностью видеть сущность. И получается, когда мы с этимологией знакомимся, то мы тоже как бы постигаем сущность, ну, того или иного понятия, слова. действия какого-то. Я правильно понимаю, что воспитание – это всегда связано с тем, что это возвышение. Вы говорили, физический уровень, да, телесный, биологический, тоже научиться владать со своими желаниями, да, потом научить правилам каким-то, потом познакомиться с культурой, потом ценности. Но это тоже же восхождение получается всегда. То есть это к этому относится. Но здесь у меня, знаете, какой вопрос возникает? Вот особенно в последние годы нередко в практике сталкиваешься с такими высказываниями, что если воспитывать, то только вот детей первых лет жизни. Например, родители иногда говорят, я прочитал, после трех уже поздно, что сейчас делать? Или что только вот в первые годы жизни что-то дал, то и получишь, но потом уже бесполезно что-либо делать. Поскольку мы с вами не говорим о воспитании какого-то конкретного человека или какой-то возраст конкретно берем, хотелось бы понять, воспитание, оно возможно ведь для любого человека, не только для детей. У нас почему-то очень часто рассматривают, рассматривается воспитание именно только в рамках, ну, вот детей. Потому что детей надо воспитывать. Но есть же еще, помните, мы с вами записывали передачу, есть еще самовоспитание.
Да, я совершенно согласен с вами. Дело в том, что, во-первых, само детство продолжается до 17 лет. А при современных тенденциях к акселерации оно затягивается значительно дольше. И мы чаще всего у взрослого молодого человека наблюдаем те или иные как бы остатки, как бы атавизмы, так сказать, его какого-то каких-то детских периодов, да, мы видим какую-то категоричность, заносчивость, крайности, которые, ну, которым следует этот человек, или, например, какую-то мечтательность, романтизированность и так далее. Все это присуще отрочеству, юности, ну или более ранним периодам, второму детству. Дело в том, что действительно в течение взросления ребенка те или иные силы его меняются. И то, о чем говорят вот эти люди, которые считают, что до 3-5 лет очень важно что-то сформировать, они говорят о том целостном восприятии человека, который здесь имеется, художественный тип восприятия. Ребенок выбирает все аспекты бытия, он знакомится как бы как в античности, мы сразу видим все виды начала тех или иных культур, искусств, так сказать, мыслей, школ разных идейных. Так вот эта вот колыбель культуры, она наблюдается и вот в этом первом периоде, и здесь ребенок сразу же осваивает и нравственную, и эстетическую сторону действительности, научную, социальную, религиозную и так далее. Все это он видит, выбирает, и формируется какой-то целостный образ у него. И, как говорит протоиерей Василий Зиньковский, формируется так называемый тип человека, ну, который, например, все время будет ворчать или о чем-то жалеть, или как-то ностальгировать по поводу чего-то в прошлом, или он, наоборот, будет всегда как таким неваляшкой и надеяться на что-то хорошее, ну и так далее. То есть тип человека формируется, вот, можно сказать, что в очень сильной степени действительно вот в этом первом детстве, то есть, ну, годам к 5 он формируется. Но это совсем не значит, что все потеряно, и как бы мы должны сказать, что все формирование завершено, совсем нет. Дело в том, что действительно у человека, для чего человек живет свою жизнь, мы хотя бы такой вопрос можем задать. А ведь он живет для того, чтобы в конечном счете главным полем его трудов, приложением его трудов является его душа. И поэтому, конечно же, человек обладает могущественными силами к самопреодолению. Поэтому он должен стараться это делать. У него возникает начало разумности, рефлексии, то есть он себя осознает. Он начинает вступать в такие зрелые взаимоотношения с другими людьми, начинает носить в себе других людей. И при помощи общения с ними, с внутренними, так сказать, собеседниками как-то меняться. В результате мы все-таки можем надеяться, что и нужно это как бы нам осуществлять, что человек должен постоянно возрастать. И нет такого момента, который был бы для этого бесплоден. В любой момент, в любых обстоятельствах мы можем найти для этого почву.
Владислав, знаете, еще тоже из недавних таких встреч, с людьми тоже возник вопрос, который каким-то образом связан с воспитанием. Я уже говорила, да, и мы сейчас с вами чуть-чуть об этом поговорили, что многие воспринимают воспитание именно как воспитание родителей ребенка. Или там, например, сейчас, конечно, не так часто это встречается, но все равно где-то встречается. Учителя или воспитатели воспитывают, ну, своих воспитанников, учеников. Угу. Хотя это был длительный период, когда ее убирали. Угу. То есть говорили, что наша задача образования – дать знания, воспитание. Вот пусть родители воспитывают, все, остальное неважно. Вот. Но вопрос у меня вот в чем возник. Потому что стала сталкиваться, поскольку я все-таки с взрослыми людьми работаю в большей степени. Когда в семье возникают какие-то трудности, проблемы и так далее, или муж, или жена считают, что почему я должен воспитывать свою жену или своего мужа. И у меня возник вот в связи с этим вопрос – воспитание – это же возрастание, и оно же касается любых человеческих отношений. Вот как вы к этому относитесь? Может ли, например, супруг воспитывать свою жену, жена воспитывает своего мужа? Я сейчас речь веду не о том, что там упрекать или там еще чего-то, а именно помогать справляться с какими-то своими немощами, недостатками, ну и как-то вот в этом возрастать.
В ответе на ваш вопрос хотелось бы пояснить, что часто к воспитанию возникает отрицательное отношение именно из-за того, что происходит такое неумелое как бы воспитание, которое отвергается многими, ну, людьми как какой-то опыт очень негативный. И в самом же общем смысле, что такое воспитание? Воспитание – это усиление добра в человеке и ослабление зла. И если человек располагает какими-либо средствами, которыми может это сделать, то он, конечно, не просто может, имеет право, а он просто должен это сделать. Ведь это же по существу борьба за душу ближнего. И ввиду этого каждый, кто неравнодушен к ближнему, он должен силу своей любви обратить к этому человеку. Независимо от того, взрослый тот человек или нет. Дело в том, что как бы практически всегда, то есть мы должны рассеять этот миф, что человек самочинно, самостоятельно способен меняться. Все равно мы все меняемся в неком организме церкви. Даже если эта церковь, она внешне как бы невидима. Да? Про это очень хорошо пишет Семен Людвигович Франк, наш отечественный философ, который говорит, что все наши отношения образуют вот как бы такую вот какую-то среду, наши воспоминания, наши связи социальные, актуальные или в прошлом существовавшие, или даже в будущем, которые мы надеемся установить. Все они на нас каким-то образом воздействуют. Более того, мы с вами в нескольких уже передачах касались того вопроса, что человек внутренне связан с другими людьми. Таким образом, человек тысячу связей, он связан с другими людьми, которые пребывают в нем в таком незримом сообщении, да? Развертывается такой, как мы с вами уже говорили, внутренний диалог человека и его значимых других. И поэтому это иллюзия, что человек может сам. Все его социальные достижения, которыми он так подчас гордится, да? Будь то самооценка или будь то воля, которую он имеет, они же имеют социальное происхождение, как об этом говорит Лев Семенович Выгодский, да? Что они родом из какой-то социальной ситуации, где ему кто-то из взрослых, родитель, отец-мать или наставник, да? Они давали какой-то приказ, что ты должен. Он к этому приказу привык, интериоризировал его, как бы вы сказали, языком современной психологии. Uh-huh, uh-huh. И в результате он уже считает этот приказ исходящим от себя. Но на деле-то этот приказ имеет социальное происхождение. Да, потом человек уже может пользоваться этим инструментарием и, собственно, приказываемое уже определять самостоятельно. Аналогично мы можем охарактеризовать и самооценку. Да? То есть, если человек о себе какого-то мнения, и это мнение его разумно, обосновано, адекватно, можно сказать, да, то все равно это родом из той характеристики, которую ему давали окружающие. Мать, наставники, сверстники. И, конечно же, из какого-то источника это мнение, оно интериоризировалось опять-таки, обнутрилось для нашего человека, и он теперь считает, что вот он такого справедливого мнения о себе. Поэтому надо сказать, что социальная ситуация, связи, вообще соборность человека как таковая в широком смысле, да, она является той подоплекой, которая, ну, способствует его вообще совершенствованию. Если мы все-таки признаем, что человек совершенствуется, то мы должны признать, что имеет право на то, на существование, то, чтобы разные воздействия со стороны окружающего мира на него оказывались. Более того, эти воздействия, они должны быть таким широким фронтом оказываться, да, и в этом смысле мы опять-таки в ряде передач с вами упоминали такое явление, как педагогизация общества, да. Например, раньше была такая дворовая педагогика, да, когда все присутствующие во дворе, будь то сверстники, старшие ребята, взрослые, да, бабушки, соседки и так далее, они все присматривали, ну, как бы за молодежью, за подрастающим поколением и каким-то образом в этом участвовали, да. И таким образом происходило вот как раз вот это вот я бы назвал вот этой педагогизацией, что каждый считал необходимым какой-то внести вклад некоторый социальный, чтобы подрастающее поколение оно получило необходимый какой-то подспорье в своем самостроительстве. А когда этого нет, то, конечно, откуда взяться тогда вообще вот этому вот питанию, так сказать, мы говорим воспитание, да, откуда взяться этому питанию? Питания этого нет.
Мне, конечно, надо было сразу же сказать, наверное, потому что иногда приходится сталкиваться с такими фразами, когда женщина говорит: «Я не мама своему мужу, чтобы его воспитывать». И я понимаю, что это не ее личные, ну, скажем так, выводы, а это то, что она прочитала, например, какого-нибудь психолога, что мы не можем вставать в такую позицию. Дело в том, что воспитание, мне кажется так, оно же имеет место быть только тогда, когда старшие как-то научают младших. Не бывает же такого, наоборот, что младший чему-то воспитывает старшего?
Это смотря какую парадигму мы с вами возьмем образование и воспитание, да? Дело в том, что
традиционное вот русское у нас, мне кажется, что у нас всегда и в сказках, и в литературе мы встречаем, что именно старшие чему-то научают младших, делятся своим каким-то опытом таким.
Ну, есть достаточно много сюжетов, где дети участвуют в воспитании взрослых. Угу. То есть они показывают пример, как-то приводят к какому-то, ну, усовестливости, да, взрослого, что он начинает, ну, осознавать, что он неправильно делает, как бы заражают какими-то идеалами, да, вот, и таких произведений довольно-таки много, я бы сказал, и это как раз участие ребенка. Вот если мы возьмем с вами синергетическую парадигму, так называемую, современного общения взрослого и ребенка, то мы скажем, что не обязательно взрослый воспитывает ребенка, а ребенок тоже в какой-то степени сказывается, детская культура сказывается на состоянии взрослого. Да более того, нам ведь все-таки представлена в качестве идеала детская душа-то, да, ведь, что мы с вами слышим в Евангелии. Поэтому здесь однозначно сказать нельзя. Должны воспитывать все, кто чувствует силу. Другое дело, что иногда взрослый по причине какого-то внутреннего опустошения не может действительно воспитывать. И в результате он как бы отказывается от этой задачи. То есть это в своем роде какая-то капитуляция. Вот. Эта капитуляция, ну, она на время может быть, ну, обоснована, что человек действительно выгорел, не чувствует сил, нечего ему сказать, не имеет доброго расположения к тому или иному человеку. И тогда ему просто действительно лучше, наверное, ну, как-то отойти в сторону, постоять, как-то задуматься, взять паузу, так скажем, да, вот в своем отношении к ближнему. Но это не значит, что это должно быть навсегда. Как только он пришел в здравое состояние, он должен снова включиться вот в этот процесс общественного воспитания.
Отец Владислав, вот знаете, вы уже начали об этом говорить. про общественный такой характер, что на самом деле я в своем детстве помню, что было такое, что могли, ну, любой взрослый или просто старший кто-то сказать, ну, что ты там делаешь не так, как надо.
Угу.
А сейчас приходится сталкиваться с тем, что, мне кажется, чаще противоположное, вплоть даже до каких-то претензий и где-то даже до угроз. Как вы посмели моему ребенку сделать замечание, кто вам дал такое право и так далее. С чем это связано? Почему так происходит?
Скорее всего, это в сознании происходит атомизация общества. А атомизация общества ничего хорошего не сулит. То есть через время она аукнется и для самого субъекта, да? Когда он окажется в одиночестве и социальных связей окажется, ну, так сказать, перечесть по пальцам одной руки. Поэтому в лучшем случае. Uh-huh. Вот, поэтому на самом деле это все очень как бы печально. Вот, и наоборот, я бы посоветовал родителям, если кто-то принимает участие в их ребенке, как бы видно, что человек, ну, с энергией, с какой-то, ну, с желанием, с доброжелательством каким-то, ну, пускай, может быть, где-то не умело, допустим. Но и в этом случае даже само вот это вот как бы побуждение, оно воздействовано на ребенка, он запомнит вот это. Вспомните историю, которая встретилась и описана в педагогической поэме у Антона Семеновича Макаренко, где он ударил колониста Задорина, да, и тем не менее вот это послужило началом для того, чтобы тот понял, что Антон Семенович, это оказывается такой воспитатель-то истовый, а не просто вот какой-то функционер, который здесь оказался и получает свои средства какие-то денежные и ничего не делает. Он понял, что он болезнует за дело. И под конец колонисты считали Макаренко своим отцом. То есть как это в случае других педагогов было, лучших, да,
угу.
Даже написано это и на надгробии, и во многих местах вот звучали такие слова. Поэтому, конечно же, все эти вопросы, они должны решаться, главное, живым сердцем. Но даже иногда и какие-то социальные институты, когда вступают в силу, они тоже ведь, в принципе, созданы для того, чтобы сделать что-то хорошее. Другое дело, что вот это вот неумелое употребление их, оно приводит, ну, к каким-то негативным последствиям. Поэтому можно посоветовать нам всем, что в нашей жизни очень мало социального участия. Его надо расширять. И тогда мы увидим, что воспитание со всех сторон осуществленное, оно даст хорошие плоды. Даже если это какой-то будет не очень какой-то приятный опыт для ребенка.
Или, может быть, для взрослого человека.
И для взрослого человека в том числе.
Если он себя не совсем адекватно ведет.
И для взрослого человека в том числе, да.
Отец Владислав, у нас тут немножко времени осталось. А вы знаете, хотелось бы, чтобы мы с вами хотя бы обозначили общие какие-то такие моменты. Я в самом начале сказала, что завтра будет праздноваться память иконы Божьей Матери Воспитания. И мне кажется, что именно Богородица, она подает пример настоящего воспитателя. Да? И вот мы в прошлый раз вам писали передачи про то, что чему мы можем поучиться у наших екатеринбургских святых. А если посмотреть и поразмышлять, а чему мы можем поучиться у Богородицы, как у матери, как у женщины-матери?
Дело в том, что, конечно же, у Пресвятой Богородицы, во-первых, мы должны поучиться, ну, тому мужеству, которое она приобрела, да, в своей жизни, к которому готовилась. Мужество это состояло в том, что она решилась на осуществление спасительного для всего человечества подвига, который, ну, не бывал прежнее, незнаком был кому-либо, вот, и она на это решилась, и даже, в общем-то, это могло угрожать ее жизни. Вот, это мужество, оно совмещалось с смирением, которое имела Пресвятая Богородица перед Божьей волей, да? И выяснив эту Божью волю доподлинно, Пресвятая Богородица всей душой решилась. Не было в ней какого-либо, так сказать, душевного уголка, который бы не согласился с этой Божьей волей. И вот это вот упование на Бога, вера, которую она имела, конечно же, тоже достойны всяческого восхваления. Мы с вами знаем, что драгоценный дар, который родители должны дать чаду своему, это вера. И этот дар, чтобы передать, родители сами должны иметь. Кроме этого, Пресвятая Богородица соблюдала себя в чистоте, ее душа была наполнена созерцанием того, что Господь принес в мир. И мы недаром все время читаем, что слагала словеса сии в сердце своем. Да? И действительно, такая степень погружения, преданности Слову Божию, которую имела она, мы, ну, как бы, мы подражаем ей. Потому что в этом она приобрела великое совершенство. Ну и так далее. То есть много разных совершенств, которые, ну, надо сказать даже так правильнее, что все добродетели, которые мы от Бога хотели бы приобрести, они волей-неволей будут нас вести по пути, который уже проторен Пресвятой Богородицей. И мы идем вслед за ней. Поэтому она наша мать, она нас научает этому пути, ведет по нему. И, конечно, ну, это очень высокий пример Пресвятая Богородица, но если мы действительно хотим что-то осмыслить, то мы можем попытаться осмыслить, как это было в жизни Пресвятой Богородицы. Угу. Да, она воспитательница, воспитательница душ наших.
Хорошо вы сказали, потому что мне, знаете, как бы вот такой момент, что сейчас очень часто встречается такое, ну, по крайней мере, мне попадается у родителей. Ну, например, там родители заметили, что ребенок как-то, ну, глубоко искренне молится. И все, начинается снимать на камеру, на телефон, выкладывать в соцсетях везде. Просто когда передача готовилась, я об этом подумала. А она ведь слагала в сердце своем, она ж не ходила и не говорила всем. У меня Бог родился. Она просто вот бережно как-то вот к этому относилась. И тоже хотелось бы, это, мне кажется, тоже к вопросу воспитания относится, чтобы мы бережно относились к каким-то вот таким духовным росточкам, которые появляются в душах маленьких детей. Чтобы это не было выставлено на показ, потому что...
Ну, вы вот приводите пример поощрения, ну, в каком-то смысле, хотя это, ну, не совсем поощрение, но, по крайней мере, одобрение родителей, да? А есть примеры ведь борьбы с этим, как бы, вот, с этими явлениями, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, вот это, ну, не принято у нас так и так далее. То есть ребенок тогда, ну, приобретает такое, ну, как бы, можно сказать... катакомбное христианство в своей семье, он начинает скрывать, может, где-то, начинает стыдиться того, что стыдиться, в общем-то, и не надо.
Отец Владислав, наша передача подошла к концу, завершению. Что бы вы хотели сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами постарались рассмотреть, тему воспитания?
Ну, хотелось бы пожелать бодрости и дерзновения нашим слушателям, потому что мы все немножечко как бы какие-то пассивные, апатичные. Надо бодрее, надо как-то решительнее пытаться войти в жизнь чужой души. Если есть какие-то на то сердечные побуждения. Я бы так сказал.
Доброжелательные такие.
Да, 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 конечно.
И именно заботы о душе.
Заботой, да, с, может быть, где-то с опытом определенным. Что если мы чувствуем, что вот мы можем как-то помочь, надо взять и помочь, надо взять и спросить, надо поговорить, ну и так далее. Может быть, это к чему-то приведет хорошее.
Хорошо, спасибо большое вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.